Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем линейку дневных эфиров на Эхе. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Евгений Ляхин, наш традиционный эксперт, у нас сегодня в гостях. Напомню, Евгений — руководитель краевого метод-объединения, преподаватель истории среднего профессионального образования. И, естественно, сегодня, в День народного единства, 4 ноября, мы такой исторический экскурс, перехватывая инициативу наших московских коллег, в этот праздник проведем. Поговорим о том, что это за праздник и что он из себя представляет в условиях современных реалий, проведем некие параллели с 7 ноября, долгое время отмечаемым в нашей стране. Ну, вот такой вот легкий исторический эфир. Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, 4 ноября одновременно праздник для всех и одновременно темная лошадка для простых людей. Вот останови на улице и спроси не 4 ноября, а 3 или 2 ноября, что за праздник. Пожилые люди больше скажут про 7 ноября, а более молодые люди отмахнутся и скажут, что о чем вы говорите, идите дальше.
Да, проводили это... такое исследование?
Да, конечно. Ну, не исследование, я просто работаю с молодыми людьми вот уже несколько лет и знаю, что они просто знают про этот праздник, что это выходной. И после 4 ноября они про него забывают и говорят, какое, что... О чем вы говорите, молодой человек?
Вот. Но в нашей традиции, в российской, это вот, опять же, проводя такую линию от московского эфира, ребята говорили о том, что это такой ноябрьские праздники. Вот у нас есть понятие новогодние праздники, майские праздники, а это такие ноябрьские праздники.
Но это ведь официальный праздник, который отдыхает вся страна, не работает. Вот. Угу. А, например, октябрьские праздники, ну, День пожилого человека, кто из нас не работал, да? Вот. Ну, поэтому здесь знак вопроса. Я думаю, что здесь государство давно уже правильно переориентировалось от красной такой символики 7 ноября к более исторической. Это известно, что это предложило РПЦ проводить... Русская православная церковь. Проводить праздник, День освобождения Москвы от поляков или День народного единства. Вот, кто как понимает, кто как переводит. И здесь, я думаю, вот такие вот официальные предпосылки есть. А какие-то исторические предпосылки этого праздника, конечно же, есть. Это победа второго ополчения во главе с Мининым Пожарским 4 ноября 1612 года. Ну, там переводить надо на старый стиль. Вот. И главное, что здесь хочется отметить, хочется вспомнить из... польско-литовской интервенции, как написано в учебниках, сейчас это слово вытирают, интервенции убирают и заменяют другим, просто вторжением открытым.
А чем принципиально отличается интервенция от вторжения в терминологии?
Интервенция — это введение войск с согласия якобы правительства. Ну вот известно, что пригласила семибоярщина господ поляков уже прямо в Кремль. До этого они были с Лжедмитрием
Первым. Господ панов поляков.
Да, если так можно сказать. Вот. А вторжение — это вот вторжение Сигизмунда Третьего, где он стоял под Смоленском, штурмовал Смоленск долгое время. Вот это открытое вторжение, без всяких уже обиняков, без всяких каких-то кавычек. Какие предпосылки? Вот действительно, 1612 год — это окончание смуты. Но для России это не окончание смуты. Россия, вот поминаю эфир год назад, мы тогда говорили о том, что собрался народ, вышел отстоять. А может быть, это все, конечно, так, но надо смотреть глубже. И посмотреть надо не российскую историю, в том числе и российскую, конечно, да, тоже, но и польско-литовскую историю. У них там, как сказать, интересный был процесс объединения. 1385-я Кревская уния и, самое известное, 1569-я Люблинская уния, объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую.
И многие... Речь Посполитая, если не ошибаюсь, это в переводе с польского языка «вещь общественная», как «республика»,
совершенно
с латыни тоже «вещь общественная».
Но во главе с польским королем, который выбирался на сейме, где каждый пан, как вы уже сказали, шляхтич, имел право голоса. Если он против был, то снова голосовали или высказывались за версии. То есть такая
они
вот
прогрессивные были такие?
Либералы 16-17 веков, можно так сказать. Но что с ними случилось, всем известно. И я к чему говорю? О том, что вот это вот смутное время для нашей российской истории, русской истории, для поляков это попытка наладить нормальные отношения с Русью. Ведь были попытки объединения объединения. Известно, что Литва мечтала как спасти Русь от монгольского нашествия, объединить под своим крылом, так и поляки подхватили эту идею литовскую, объединить Московскую Русь под свой скипетр, под польский скипетр.
Они, то есть, такой высокой целью?
Да, вот, как... официально шли с такой высокой целью. Они официально там, конечно, грабить, ну, что, Артем, это ж наемники, им не платят или там где-то недостача у них. Они все это восполняют. Ну, это война, это 17 век. А идея красивая, очень такая вот, если обратить внимание. Вот. Ну, конечно, нечестные методы. Там Лжедмитрий I, Лжедмитрия II не признали в Польше. Вот. И поэтому надо вот здесь тоже смотреть. Вот всегда надо смотреть вглубь. И причин смуты несколько, очень много. Это сразу каждый историк сейчас отметит. Вот это и смутная, это и оприщина Ивана Грозного. Ну и вот эта попытка Речи Посполитой дальше объединиться на восток.
Объединение... Включая в себя территории российского государства.
Московского.
Московского.
Да,
московского. Да. Но в любом случае оказалось, что события, связанные с объединением народа против поляков, вот не было бы счастья, да несчастье помогло, повлияло на то, как в последующем стала развиваться Россия. И это ключевое событие, наверное, средневековой истории московского государства, которое потом вылилось в то, что мы превратились в Российскую империю, без всякого сомнения, и в географическом, и в историческом масштабах великую, под новыми знаменами, под новым именем, под новым императорским домом. Вот в этой части.
Ну да, я здесь не спорю, конечно, это все так. В 1613-м избрали Михаила Романова. Вот. Но здесь вот... Все так. Но я всегда, как говорю, что было первое ополчение. Почему оно провалилось? Почему вот Заруцкий, Трубецкой не смогли договориться? Что случилось там? И действительно, что такое поляки? Вот читая источники того времени, действительно, московский люд просто удивился, почему Лжедмитрий бреется. Для русского человека это нонсенс 17 века. Не ходит в баню. Женился на полячке, вокруг поляки, католики, ну вот все вместе. То есть поляки, идя, конечно, цель была простая, прикрываясь одиозной, красивой целью объединения Руси. Вот, цель-то простая. Пограбить, присоединить, а вдруг удастся. Они же авантюристы, они блестящие авантюристы, поляки. Вот. Достаточно вспомнить, что польский король не поддержал сначала Лжедмитрия I, а поддержал его один из панов, вот, Мнишек, вот из той, по-моему, Владислав Мнишек поддержал. И поэтому так вот они авантюристы блестящие. Это им удалось. Это им удалось при слабости российского государства. А вот то, что мы говорим о втором ополчении, вот там да. Там уже накипело. Люди просто устали. Это есть такое понятие у историков. Общество устает от войны. Общество устает вот от этого всего. И если есть силы, которые вот копились, например, где не было поляков, где не было войны, они идут в Нижний Новгород. Объединение, вот эти вот Новгород-Северский, вот они оттуда начинают пробиваться к Москве.
Но это ведь процесс не единого дня.
Естественно. Вот я и говорю, что было и первое ополчение, которое распалось, которое держало осаду Москвы, оно распалось в 1611 году. И на смену ему, как... по очереди приходит второе ополчение. Вот. То есть вот такие вот особенности вот этой вот исторической подоплеки надо тоже учитывать. Много чего, конечно, мы не знаем до сих пор, что думали сами поляки, почему Сигизмунд так и не дошел до Москвы и не оказал помощь польскому гарнизону, хотя там никаких представителей польской крови не было, хоть и Владислав был коронован, и присягали москвичи, семибоярщина отсюда, присягали москвичи пустому трону, вот это вот известный из кадров в фильме 1612, вот, когда не понимали, что происходит, московский люд. Тоже надо понимать здесь тот аспект, что поляки не отказались от этой идеи и в 1610 году, и в 5-м, и в 10-м не отказались от этой идеи. Вот. Хотя уже и шведы подходят, искренние противники поляков, и игра Василия Шуйского, приглашая шведов, 5000 отряд с генералом Делагарди против поляков, и поэтому здесь вот тоже, наши тоже красиво играли, и поэтому здесь я вот думаю, что, опять же, тысячу раз повторюсь, что надо смотреть в корень, надо смотреть в корень.
Принципиально, сложные были отношения со всеми соседями, и Польша и Швеция тогда выглядели намного сильнее. Что говорит историческая наука по поводу того, как формировалось? Ведь именно с этого момента принято отсчитывать формирование российской, ну, нации, что ли, самосознание себя как русского и у народа. Угу. И получается, что именно события внешней интервенции стали... есть такое убеждение, угу, у некоторых историков, что именно события внешней интервенции стали стимулом к тому, чтобы толчком, пинком, пенделем волшебным, что ли, к тому, чтобы мы начали самоорганизовываться, объединяться, чувствовать свою национальную принадлежность, а до этого как будто бы ничего подобного не было. Как вот?
Ну, действительно, до этого считались подданными Рюриковичей, все, никакого там, ну, русский, это понятно, было такое, но самосознание, ведь мы помним определение этноса по Брамлею, что это сложившийся этнос и обладающий единством языка, единством традиции, единством истории, чувствующий, что мы едины. Да, это 17 век, здесь сформируется не только русская нация, но и украинцы как нация, и белорусы как нация. Вот, отсюда вот эти вот все. Не раньше, не позже. И бесконечные споры насчет белорусской и украинской нации, ну, вот это 17 век. Не начало, да, это
они оказались как раз вот под, на территории не московских правителей, а территории как раз вот польско-литовской Речи Посполитой, с одной стороны. И от этого особенности языка. Просто я совсем недавно в руки мне попался Вильям Похлебкин, известный историк, который занимался историей, в том числе, русской водки. Угу, и в том числе потому, что именно Польша предъявила претензии на название русской водки. И вот он как раз, углубляясь в этимологию слов, в определении языка как такового, как носителя определенной, собственно, такой вот культуры и винокурения в том числе, он говорит о том, что формирование литературного языка у белорусов и украинцев проходило почти на два века позже, чем у русских. Там у нас 12-13, у них как раз около 15 века. Но самосознание и формирование именно национальных чувств и у тех, и у других, и у нас вместе с ними — это 17 век.
Ну, Артем, посмотрите, даже на Полоцк, Смоленск входили в состав Литвы, потом Речи Посполитой. Они никогда ни себя не считали ни теми, ни другими. Они вот именно...
Русские.
Смоленщина, Полоцк. Вот, то есть они, не дай бог, даже сохраняли православие, вот, и религия, то есть их не трогали здесь. И поэтому действительно вот здесь вот надо некий... подтекст искать. То есть не надо сразу рубить, говорить, ага, вот 17 век. Действительно, предыстория огромная, потому что вы знаете, что в 13 веке после монголо-татарского нашествия, монгольского нашествия, лучше так сказать, на Русь Литва, это маленькое государство, включило огромные территории и все южно-русские земли. Галицко-Волынское княжество, Киевское княжество, вот, и так далее. Там множество более мелких княжеств. И границы в итоге Литвы и Московской Руси проходили по Брянску. Вот. Угу. Ну, и поэтому вот представьте себе вот это вот все. Естественно, кто жил вот еще на границе между Речью Посполитой и Русью, они, конечно, считали себя руси, как называли, русины, мы русины. Это потом и сохраняется и в 20-м, в начале 20 века у Австро-Венгрии. Австро-Венгры считали вот живущих на границе Руси неблагонадежными, там были куча запретов, и поэтому они считали эту территорию ненадежной, которая в любой момент может перейти в подданство российского императора.
Кстати, любопытный факт, когда мы работали с документами по пленным австро-венгерским во время Первой мировой войны, которые в том числе и здесь, в Пермском крае, сидели, я это вот имею в виду не Пермский край, как нынешнее образование, на Пермской земле, угу, да. Вот, там же была национальная принадлежность, что самое удивительное, у нас, начиная там с 23-го года, фактически она нигде не использовалась, но во всех документах, в том числе и в документах Второй мировой войны, вот меня это очень удивило, там не просто сословие, когда пленные пленные советские солдаты попадали к вермахту, не просто сословие вероисповедания требовали указать, но и национальность. Татарин, русский и так далее. Так вот, собственно, у нас очень много было русин. Это вот та самая часть армии, которая была в составе Австро-Венгерской империи, и они воевали на... В отличие от чехов, они не переходили массово на нашу сторону.
Да-да-да.
Но, возвращаясь к 4 ноября, все же таки, почему именно 4 ноября? Поговорим об этом сразу после короткой рекламы на Эхе. Продолжается дневной разворот. Приветствую всех, кто к нам присоединился. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом, Евгений Ляхин, историк, руководитель Краевого медотобъединения преподавателей истории среднего профессионального образования. У нас в гостях наш традиционный эксперт по датам, когда какие-то мероприятия. Ждите 9 мая точно, абсолютно. Спасибо. Мы здесь также в этой студии. Жень, давайте чуть-чуть о самой дате, о 4 ноября. Почему не 5, почему не 3?
Ну, надо учитывать две недели старого стиля, то есть это освобождение Москвы, конкретно Китай-города, потому что сама Москва это крупный город, польский гарнизон был, не был таким крупным, они держали Китай-город и, естественно, в Кремле. Те ужасы, которые происходили там внутри, описаны нашими историками, описаны и польскими, затем, как сказать, не историками, а источниками, извините за ужас этот, который я сказал. Здесь, посмотрите, Минин и Пожарский подходят к Москве, к Китай-городу и держат осаду, потому что знают, что не хватает в польском гарнизоне, давно уже не хватает провизии. Они в осаде с 1611 года, с первого ополчения еще. Там вот этот весь ужас, вот я просто нарисую сейчас картинку, въезжает уже, собственно, на сам Кремль через Спасские ворота Пожарский и видит чан, где торчат человеческие руки и ноги. То есть они уже пожирали друг друга в каких-то неимоверных масштабах. И вот, например, указывается, что дядя боролся там за... Говорил, что вот я сварю своего племянника и съем, потому что он мой родственник. Вот тот ужас был у поляков вот в Кремле. И штурм практически не было. Штурма они сдались, при этом съели все, что съели. Вот, съели даже, оторвали какие-то кожаные ремни с мебели в Кремле, царской мебели. Все это съели, сварили. Вот, и сдались. Им дали право выхода, естественно, они, не знаю, какая судьба, потому что, ну, я думаю, что они не дошли физически до Польши, потому что изнеможденные ушли из Кремля. Вот, то есть это ориентироваться...
Ну и по дороге их, наверное, это любимая
конечно,
традиция.
Бандиты хулиганили еще весь 12-й, 13-й и так далее годы. Там смуту саму расхлебали только к 30-м годам, когда начали освобождать Смоленск, и то не освободили в 30-е годы 17 века. Вот, то есть вот дата отсчета это вот 20-21 октября 1612 года по старому стилю. Таким образом, 4 ноября по нашему григорианскому или новому стилю вот, отсчитывается. Еще раз повторюсь, дату предложила Русская Православная Церковь, соответственно, она-то живет как раз по старому календарю, но в унисон современной эпохи 4 ноября мы празднуем. И здесь правительство воспользовалось этим наше, чтобы заглушить праздник 7 ноября, чтобы убрать вот эту вот, как сказать, красную подоплеку, можно так это объяснить.
Про поводу 4 ноября есть четкое убеждение, опять же, в стане историков, не могу не озвучить и не могу с ними согласиться. Говорят о том, что вот именно этот перелом, это обхождение с поляками в последующем положило такую, такое отношение к Польше, потому что ведь Россия одна из тех стран, которая в раздербанивании польского королевства участвовала неоднократно. Сколько? Два раза, да?
Три раздела Польши.
Везде мы отрывали по кусочку всегда, собственно говоря, закладывая в это некую такую историческую месть.
Что отрывали? Это исторические наши территории, захваченные в 13 веке. Не надо ничего забывать. Отрывала Польша, отрывала Австро-Венгрия, ну тогда еще Австрия. Вот. И поэтому пусть обижаются, но почему-то они не обижаются на Австрию, почему-то они не обижаются на Германию, а именно вот на Русь. В истории, в политике такого понятия, как месть, там, отомстить, нет такого. Вот. Действительно, потом уже после наполеоновских войн, когда была присоединена уже не территория, как сказать, бывшей Древней Руси, это герцогство Варшавское, вот, соответственно, будущее царство Польское или Привислинский край, вот. Тоже обижаться не стоит. Конституция наравне с Великим княжеством Финляндским. Вот. Много очень
льгот. Парламент.
Да. Вот. Поляки и финны не служили в русской армии, вот, в эпоху империи. И на что им обижаться, ну, не знаю. Только на то, что оккупация и на подавленное, кроваво подавленное восстание. Суворов, наш любимый Александр Васильевич, он известную фразу про поляка говорил: «На поляков без пушек не ходи». Вот, то есть вот такое вот отношение. И для сегодня для поляка оскорблением назвать кадетский корпус имени генералиссимуса Суворова, вот, для них это оскорбление, унижение. Не любят они его.
Угу. Вот. Но при этом поляки сыграли важную и заметную роль в российской культуре. Не стоит забывать о том, что Петровский, поляк ссыльный, да. основал в Перми, например...
Первый книжный магазин.
Первый книжный магазин, да. Опять же, к Польше. Взаимоотношения Польши и России после того, как польский гарнизон покинул Китай-город...
Было заключено перемирие. Потом, переросшая в Смоленскую войну за Смоленск, потому что Смоленск по перемирию отошел к Речи Посполитой. Война 30-е годы, 32-37, если память не изменяет, провал, проиграли, потеряли очень много солдат, воинов. И поэтому вот это наши, да, там боярин Шейн провалился, там болезни в войске и так далее. То есть санитарные нормы не были соблюдены в 17 веке. Вот. И действительно, только вечный мир 1667 года...
Это спустя, получается, полвека.
Да, получается, что да, почти 50 лет отошла левобережная Украина, там Богдан Хмельницкий, Киев и так далее. Вот это вот все события вот как раз заканчиваются.
Отошли кому? Нам?
Конечно, левобережной Украине.
Ну, продолжим сразу после федеральных новостей на эхе. Продолжается дневной разворот на эхе. Ну, можно ли это назвать дневным разворотом? Линейка дневных эфиров, стартовавшая в час, закончится она в 16 часов. Напоминаю, что после 15 часов у нас в гостях Олег Соличук, председатель ДСАФ Пермского края. Послушайте, интервью мы записывали, я записывал с ним на минувшей неделе. Думаю, весьма интересно будет, помимо всего прочего. Олег Иванович Соличук является руководителем Пермского казачества, вот, собственно говоря. Mm. Да. У нас сейчас в гостях Евгений Ляхин, историк, руководитель краевого метод объединения преподавателей истории среднего профессионального образования, наш традиционный эксперт по всяким историческим датам. Сегодня мы говорим о 4 ноября. Мария Зуева сменила Сергея Слободина за звукорежиссерским пультом. Маша, здравствуй. Вот о чем мы говорили? Мы говорили о дате 4 ноября, но вот если продолжать эту тенденцию к ноябрьским праздникам, все-таки долгое время, в советское время, эта дата была, значилась вот, в ноябрьские праздники ключевой датой, было 7 ноября, опять же, по новому стилю, потому что все события, которые к 7 ноября привязывались, все-таки происходили в октябре. Тогда да, Россия жила по викторианскому календарю, а сейчас по григорианскому.
Да. Юлианскому.
Юлианскому, прошу прощения, да. Так вот, давайте, Евгений, еще в двух словах и о 7 ноября. Я знаю, что очень многие люди, ну, коммунисты как минимум,
отмечают. Великая Октябрьская социалистическая революция, по-старому. Сегодня это Октябрьский переворот, в учебниках никто не будет оспаривать, ну, только кроме коммунистов. То, что произошло в Петрограде в 17 году, эхом отразилось потом по всей стране.
И... По всему миру, я бы даже сказал.
Да. Сейчас вас поддерживают коммунисты. Действительно, это так. Но что такое 7 ноября? Опять же, если рассматривать... не надо представлять себе картинку Сергея Эйзенштейна, где штурмуют центральные ворота и так далее. Это был действительно переворот с постепенным занятием телеграфа, почты, телефона и потом уже правительственного...
Мосты.
Да, правительственного квартала, собственно, Зимнего дворца, где... разошлись, и вот мы уже вспоминали, это улетучивание власти, этот тезис, где действительно была жандармерия в это время, где была полиция, Остались только конные разъезды юнкеров и пресловутый, известный, не пресловутый, а известный женский батальон. Вот что защищало временное правительство. Больше никто на улице не вышел и не сказал, вот как второе ополчение Дмитрия Пожарского, не сказал, не надо, хватит. Не было этого. Погибших 6 человек. И в результате вот этот переворот. Керенский Александр Федорович ушел.
Руководитель временного правительства.
Да, глава правительства. А каким-то буквально в последнее он предчувствовал что-то, что неладное происходит, и отправился в американское посольство. И, соответственно, дожил счастливо и хорошо до конца своей жизни.
В глубокой старости.
Да, да, да. То есть Рой Медведев его видел, общался с ним. Интересно.
Рой Медведев — известная история, которая писала о Сталине и его свите. Есть у него такое, монография, очень любопытная, кстати, написана очень легким языком, понятным обывателю. Абсолютно такая историческая, но не как научный труд.
Ну, вот в 30-е годы, когда появился учебник истории ВККБ, который известно, что где-то писал, а где-то дополнял сам Сталин, там добавлена вот эта вот ремарка, что Александр Федорович ушел в женском платье, там переодевался и ушел. Ну, такое это...
Байка?
Давно уже известно, что это не... Конечно, нет. Сам Александр Федорович, конечно, отрицает это, ну, понятно. И сами очевидцы, то есть американское посольство, он ушел. Вот. Это что касается самого 7 ноября. Что в дальнейшем происходило, всем известно. То есть на этом не закончилось, а только началась. Это началась гражданская война.
Кровавая история.
Тяжелая очень гражданская война. Опять же, последствия которой расхлебывались все 20-е и затем все в 30-е годы.
Если сегодня проводить некие, ну, если не исторические, то такие культурологические параллели между 7 ноября и 4 ноября. Здорово совпало, что есть даты, которые рядышком, вот буквально их разделяет несколько дней, и в календаре-то праздники мы сохранили. Можно ли их сравнивать?
Ну, в каком смысле? В политическом? Нет. В подъеме, вот как вот, в народном, тоже тут. Вот 7 ноября сугубо политическое событие, которое поставило точку в развитии временного правительства. В том фарсе, в котором было в сентябре-октябре временное правительство. А 4 ноября — это такой более знаковый, ключевой эпизод истории. И если так хочет правительство, можно все дни воинской славы вспомнить. Это победа на Куликовом поле 3 сентября 1380-го. Много-много событий. Это и 23 июля, Полтавская победа. Их очень много. И если, видите, здесь, Артем, ну, это игра в домино. Просто правительство переориентировало нас на другую дату, и все. Вот. Если бы Октябрьская революция случилась в сентябре, то мы бы отмечали сейчас 3 сентября, День Победы на Куликовом поле. Вспоминали бы Пересвета и вот это вот Дмитрия Донского и так далее.
Сергия Радонежского, отправившего Пересвета.
Да-да-да.
В любом случае, сегодня достаточно противоречивые мнения и отношения к самому празднику, к Дню народного единства. Есть очень много скептиков у того, что сейчас происходит, и говорят, что это праздник такой надуманный, фонтанный, пластмассовый или там пенопластовый. Вы согласны?
Ну, да. Здесь, конечно, люди благодарят только за то, что сегодня не рабочий день. Вот я вот, например, скажу спасибо, сегодня не рабочий
вчера
день.
Вчера и сегодня.
Вчера и сегодня. Ну, за вчера мы работали, по-моему, в феврале, Минтруда объясняет это все. Но с другой стороны, Артем, ну, должен быть праздник, не День Конституции, да, не День России 12 июня, а должен быть праздник, вот, действительно посвященный народу. Почему нет? Пусть он будет. Вот. Хотя у нас восприятие народа совершенно разное, что значит народ. Вот. И я считаю, а почему нет? Вот пройдет.
А что значит народ? Вот действительно, да. День народного единства. Вот как историки трактуют это понятие? У всего ведь есть свое четкое определение. Все время спорю и не устаю повторять о том, что на нас напала, там, условно говоря, нацистская Германия, не фашистская вовсе.
Да,
и это принципиально важно. Это абсолютно разные идеологии, хоть они и схожи, хоть и писали нацисты о том, что нам с фашистами по пути в какой-то степени, но они уличали их в куче там, космополитизме, в том числе, потому что фашисты — объединение государства, а не национального признака. Но вот и народ.
Ну, Артём, тот же самый вопрос я могу вам задать. Я воспринимаю народ, это, как сказать, ну, у меня условное такое ужасное определение, что люди, живущие в одном государстве, там, опять же, это этнос уже, там другое, это единый язык, единая культура, единая историческая общность, это вот понятие. А народ это более вот, ну, как, я не знаю, как ухо
столпа. Собирательное.
Да-да-да-да, то есть вот такое вот больше... Есть такое слово, эклектическое название вот этого всего, того, что есть. Почему нет? Пусть он будет, Артём. Не надо... Я вот тоже всегда пытаюсь найти некий ужас в том, что предлагает нам государство. Но, с другой стороны, почему нет? Надо сказать «да». Надо сказать «да» и поддержать. И выйти на улицу, посмотреть, как сегодня... Люди счастливы идут с флажками, с
шариками. А действительно ли счастливы? Нет ли в этом пока элемента как раз некоторого наигранности, что ли, фарса?
Ну, выйдите и спросите. Вот, я не знаю, что значит счастье.
Вспоминая историческое наследие, праздники, памятные даты, все ж таки, сколько времени должно пройти, прежде чем 4 ноября станет, ну вот, по-настоящему народным праздником? Сейчас, ну, действительно, пока надуманно, не так продолжительна его история.
Ну, давайте мыслить так. Вот смотрите, Бородинское сражение, 1812 год. В том, 2 года назад отмечалось 200-летие, с помпой, с красиво, все. Никакого праздника, никакого там освобождения от работы не было. Ну, я вот с простонародной точки зрения говорю. Вот. Ветераны, естественно, давно уже все умерли. И даже те, кто помнил и родился
ветеранов.
В это время. Да-да-да-да-да. Все, вот. А вот этот вот, вы говорите, пластмассовый искусственный праздник, да. Здесь надо добавлять вот некие вот эти вот исторические клубы, вот историческую реконструкцию. Людям надо объяснять, что мы празднуем. Как это делалось вот буквально в августе в Хохловке. Вот, людей пригласили, объяснили, вот, есть немцы, есть австрийцы, есть русские. Началась война, там, 1 августа 1914 года. Вот мы им показываем.
И мы отмечали столетие начала, да?
Да,
ну, отмечать сложно, отмечать, но это скорее трагическое
событие. Хотя люди того времени, они говорили о том, что победим, закончим, все будет хорошо.
Два, что ли, или три года назад умер последний участник Первой мировой войны. Женщина, она была санитаркой, молодой. Такие вот данные. Но здесь нет... Давно эти события произошли. И историческая память у нас, как показывает практика, очень короткая.
Очень короткая.
И все-таки повторю еще раз вопрос. Вот сколько времени должно пройти, чтобы эта дата, которая... привязана к событиям там, 300-летней давности, 400-летней практически, получается, стала бы и вжилась бы в сознание?
Ну, во-первых, вообще раз, надо людям объяснять. Должно пройти... 10 лет прошло, ничего не изменилось. В 2004-м начали отмечать праздник. Ничего не изменилось. До этого 7 ноября был День народного единства. Так назывался он официально.
Примирение и согласие.
Да, День согласия и примирения, извините. Вот. И если рассуждать таким образом, сколько лет, я скажу... Вот если я сейчас скажу 50 лет, 100... там, я не знаю, кто-то зафиксирует это ничего не изменит. Действительно, надо объяснять и объяснять со смыслом. А у нас триколер, вот наш российский белсик, как его еще называют, какие-то вот русские народные песни, и все. И что здесь имеет в виду официально Минтруда, официальное государство, что здесь надо искать там. Пусть они объясняют, пусть через историческую реконструкцию, через какие-то интересные передачи. В конце концов, у нас кинематограф пусть занимается этим. Вот тогда, я думаю, лет через 5-6 люди будут осознавать...
Хотя бы понимание наступит.
Да.
Ведь
да.
Мы же не говорим о том, что сегодняшний день это памятная дата изгнания поляков, польских интервентов из Москвы. Мы говорим, что это день народного единства. Да. Поминая ополчение. Но не все знают, что это за ополчение. Я думаю, что многие не знают, кто стоял у его руля, и что это было как минимум второе ополчение. Ну, можно сказать, мы свои 5 копеек в эту историю положили сегодняшним эфиром. Большое спасибо, Евгений. Я очень надеюсь, что в ближайшее время увидимся здесь вновь, а поводов и событий, я думаю, достаточно наша история нам приготовила.
До свидания.